Нина Детинич. «Воздушный замок с видом на пропасть». Книгу читает Екатерина Пермякова. Пролог. Мы живем точно в сне неразгаданном, на одной из удобных планет. Много есть, чего вовсе не надо нам, а того, что нам хочется, нет. Игорь Северянин. Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. Константин Паустовский. Покрытый мхом столетий старинный особняк с колоннами врос в землю тихой улочки Замоскворечья. Многое повидал он за 200 лет. Из-под облупившейся звездки местами рдела древняя кладка кирпичей. Черные провалы окон пугали непроницаемой тревожной тьмой, и мало кто осмеливался подняться по остертым мраморным ступеням к двустворчатым дверям с увесистым, медным, изъеденным зеленью кольцом. Заброшенный дом внушал местным жителям необъяснимый страх, и его невольно обходили стороной. Всего год назад здесь кипела жизнь, но странная гибель молодой женщины, а вскоре и смерть ее мужа, изменили все. Трагедия прибавила зловещего флёра особняку, и даже наследники умерших хозяев на пушечный выстрел боялись приблизиться к дому, напоминающему склеп. А уж желающих снять его и вовсе не нашлось, и дом продолжал жить какой-то своей особенной тайной жизнью, чему немало находилось свидетелей, видевших по ночам внутри странный блуждающий свет, а некоторые особо впечатлительные сквозь запыленные стекла окон ухитрялись разглядеть призраков, выглядывающих из-за штор. Гуляя с собакой, Александра частенько бродила вдоль забора, окружавшего особняк, останавливалась и сквозь решетки разглядывала затейливые украшения фасада. Ей хотелось заглянуть внутрь, почувствовать таинственную атмосферу и встретить хотя бы одно привидение, несмотря на то, что она, как современный образованный человек, понимала, слухи о доме рождены местными жителями, которые за призраков принимают забравшихся в дом бомжей. Но сегодня Александре было не до чего. Рука беспокойно сжимала в кармане письмо владельца помещения с отказом о продлении договора аренды. Это был неожиданный, болезненный удар, потому что найти за столь короткий срок другой офис в центре столицы за приемлемую цену было практически невозможно. А снять помещение на окраине значит потерять состоятельных клиентов. Принимать их в собственной квартире, в которой со дня на день начнется ремонт, нереально, тем более что смета на работы строительной фирмой составлена и аванс уже внесен. Она судорожно вздохнула. Взгляд ее серых тревожных глаз упал на ворота особняка, и вдруг ее осенило. А почему бы не снять этот дом на время, скажем, на год, и не обустроить в нем офис, заодно и жилище? Особняк огромный, есть куда перевезти мебель и часть вещей на время ремонта. И, будучи женщиной активной и решительной, она немедля принялась за дело и разыскала нынешнего владельца особняка. Новый хозяин, Леонид Петрович Извеков, двоюродный брат почившего в Бозе известного артиста Альберта Борятьева, проживал с семьей в квартире покойного на Пречистенке. И, на счастье Александры, навстречу согласился охотно и через час уже маячил у ворот особняка. В ожидании съемщицы дома Извеков худощавый мужчина лет 65 в темном старомодном пальто и потертой шляпе нервно озирался, хищно посверкивая стеклами круглых очков. Седыми, жесткими, смешно торчащими усами он почему-то напомнил Александре артиста, игравшего роль Кисы Воробьянинова в кинокомедии «12 стульев». Но на этом сходство заканчивалось. Как известно, герой одноименного романа слыл известным кутилой и промотал состояние жены. А Извеков, напротив, показался ей прижимистым, расчетливым человеком. Внутреннее чутье не обмануло ее. Он оказался необыкновенно жадным типом и загнул такую астрономическую сумму за наем дома, что у нее дыхание перехватило. Но Александра имела не только железную хватку и несгибаемый характер, но и удивительную находчивость. Поторговавшись и увидев, что Извеков не хочет уступать ни копейки, она печально вздохнула и с обворожительной улыбкой изрекла: «Очень жаль, что вы хотите так много. Это безумная цена. Вот за половину я бы согласилась». Извеков упрямо боднул головой воздух и рассерженно промычал. «Об этом не может быть и речи». Но Александра не сдалась и тихим голосом, с напором, которому позавидовал бы сам великий полководец Суворов, проворковала. «На вашем месте я бы за счастье сочла такое предложение. Ведь вы же понимаете, здесь не за что платить. Особняк запущен, вот-вот развалится и имеет такую дурную славу, что вряд ли кто его снимет. Так и будет стоять и гнить, а вы будете продолжать нести убытки за его содержание. А я, помимо платы за аренду, буду оплачивать коммуналку и приведу этот курятник в божеский вид». Последний довод показался убедительным, и Извеков с унылым видом согласился. Обоюдно скрепив подписями заранее подготовленный Александрой договор, обрадованная женщина получила ключи от дома и попросила хозяина показать покои. Ее удивила реакция наследника. С отвращением взглянув на лестницу, ведущую на верхний этаж, он скривился. «А что тут показывать? Сами все посмотрите». «Мне некогда, жена ждет», — жалобно проблеял он и ринулся к выходу.